Добрый день, дорогие друзья. В башкирской столице 13 часов 5 минут. Пятница. Это значит, что в эфире «Транспортный час» с Олегом Арефьевым и Русланом Валиевым. Добрый день, Олег.
День добрый, Руслан. Студия, зрители, слушатели.
Рад видеть вас в добром здравии в эфире. Напомню, что мы не выходили в эфир как минимум в прошлую пятницу, поэтому, наверное, нас могли некоторые слушатели потерять. Возвращаемся и обсудим все то, что не успели обсудить за прошедший период. Но в связи с этим, наверное, добавлю лишь небольшую реплику, что коронавирус не дремлет, друзья, в том числе поэтому нам, к сожалению, пришлось немножко приостановить эфиры. Будьте бдительны, не забывайте прививаться. Итак, прямая трансляция в Ютубе, номер для СМС, WhatsApp и Telegram. Все это на месте. И также на месте наш сегодняшний план. Есть что обсудить. Самокаты, инициатива депутатов, смена министра транспорта Башкортостана, отставка Рената Баширова, важного чиновника администрации главы республики. Все это и другое в сегодняшнем эфире. Ну что, с чего начнем, Олег?
Ну, с самокатов, я думаю, самокатов.
Ну что ж, да, самокаты шумят, скажем так, в информационном поле, начиная уже с мая. И вот у нас госсобрание планирует рассмотреть пока в первом чтении законопроект, в котором ограничит разные, значит, детали, но прежде всего скорость 10 км в час и планирует обязать всех, кто будет кататься на самокатах, носить шлемы.
Ну, там не только, там вообще они, в принципе, интересную такую инициативу выдвинули, от которой, честно говоря, не совсем так уютно, потому что я понимаю то, что люди, которые об этом говорят, они не совсем понимают, о чем они говорят. То есть вот эти депутаты, как там, по-моему, Ишмухаметов, если я не ошибаюсь.
Как минимум, да.
Вполне возможно, хороший человек, историк, социолог. И мне все-таки такое ощущение, когда я прочитал вот эту его инициативу, что все-таки, может быть, лучше ему историей заниматься и социологией, а не вот тем, чем он пытается. Я же понимаю вот природу этого закона, который резко появился у нас в Курултае. То есть такая наболевшая тема, и надо срочно на эту тему какой-то закон придумать. Вот инициировать закон, как он будет исполняться, смысл этого закона, что будет происходить, не сильно важно. Вот даже давайте по порядку просто разберем. Ограничение максимальной скорости до 10 км в час. С чем это связано? Вот почему именно 10 км в час? Не 15, не 5, не 20. А при этом на федеральном уровне рассматривается ограничение, значит, в пешеходных зонах до 20 км в час, по дорогам до 25. У нас 10. Вот как, вот даже вопрос простой, как они будут определять эту скорость? Они планируют это, значит, повесить опять на инспекторов ГИБДД. При этом инспектора ГИБДД у нас сокращаются каждый год. И сейчас, в принципе, они даже не в состоянии, к сожалению, отслеживать нормально вот обычные правила дорожного движения для автомобилистов.
Только что ехал по городу и как раз хотел этот пример привести. Едут мотоциклисты, именно мотоциклисты. На них даже госномеров нет. И никто не может за этим уследить по понятным причинам. Некому. И догнать невозможно, видимо.
Да и не то, что догнать. Их догнать сложно. Если с мотоциклами еще как-то там все-таки есть какие-то правовые механизмы, потому что это транспортное средство, и там что-то можно хотя бы пытаться сделать.
Пытаться, но без госномера, опять же, идентифицировать невозможно.
Да, а дальше уже начинается погоня. Погоня начинается увеличение рисков для окружающих, в том числе для самого мотоциклиста. Мы же видели вот недавно историю, когда у нас, по-моему, на Государственном дворце культуры машина ГИБДД выехала на перерез мотоциклисту, когда он улетел там на тротуар. Угу. С одной стороны, вроде как бы, да, все, я вот читал отзывы, что да, он нарушил, и, конечно же, надо было его любой ценой остановить. Но любой ценой какой? Если бы он вылетел, на ребенок бы шел в этот момент, и мотоциклом придавило бы ребенка. Кто бы за это отвечал? Очень сложный этот вопрос. И вот опять же, я говорю, вопрос фиксации, если с мотоциклами как-то можно попытаться что-то, то здесь-то вообще бесполезно. И еще один момент. Вот опять же, запретить электросамокатами, пользование электросамокатами до 14 лет без присмотра взрослых. Федеральный закон. Вот почему мы не читаем хотя бы федеральных инициатив, которые рассматриваются уже не первый год, и в которых, ну, как минимум, есть здравые зерна. То есть, я говорю, там тоже очень большая проблема именно от правоприменительной практики. То есть, как их отслеживать, как соблюдать, как контролировать. Но там, как минимум, есть какие-то здравые зерна. Там до 7 лет без присмотра взрослых запрещено, а дальше просто, значит, они не имеют права, значит, до 14 лет как бы пользоваться самокатами с мощностью больше 250 ватт. Угу. Здесь есть какой-то смысл. Вот здесь же, смотрите, очень интересный момент. Ну, хорошо, вот инспекторы собрались, вышли на рейд, остановили, значит, вот водителя самоката, 13,5 лет, едет 15 км в час. Смогли зафиксировать каким-то способом, определить скорость. Дальше что? Вот дальше что? У нас, значит, возраст административной ответственности уступает с 16 лет. То есть его наказать, по большому счету, вот этого 13,5 лет самокатчика нет никакой физической возможности.
Ну, видимо, должны задержать, доставить в отделение, вызвать законных представителей, то есть родителей, и на них уже составить что-то. Очень сложно получается.
Вот именно что-то это что? Первое. А во-вторых, представляете, вот там обсуждается штраф 1 или 2 тысячи. Вы представляете, сейчас вот целый отдел ГИБДД будет заниматься, их таскать, вот, оформлять, вызывать родителей, ждать, пока эти родители приедут. И ради 1-2 тысяч...
Не будут заниматься даже. Ну,
никто этим не будет заниматься. У ГИБДДшников, у них у своих головных болей выше крыши. Я говорю, вот вы посмотрите, реально посмотрите, что в деревнях происходит. Там уже давно нет никакого контроля. Там пьяные вот эти вот местные жители ездят по деревне как в правило, как в норму, потому что их никто не контролирует. Там один инспектор или один участковый на несколько деревень. Ну, и да. Вот сейчас еще мы говорим, а давайте вот они будут самокатчиков еще ловить.
На район из 20-25 тысяч жителей две патрульные машины вот в среднем у нас в республике, насколько я знаю.
Ну, а им еще надо учить того, что где-то когда-то ремонтироваться, отдыхать и все остальное. Угу. То есть, понимаете, вот мы изначально идем не с той стороны вообще к этому вопросу. Нам не надо пытаться регулировать то, что мы регулировать не в состоянии, контролировать не в состоянии. Нам можно попытаться, и вот это, в этом есть разумный подход, попытаться вот регулировать оборот самокатов. То есть непосредственно вот эти кикшеринговые компании, которые в принципе должны ограничивать скорость самокатов. То есть мы же, смотрите, вот очень тонкий момент. Мы пытаемся ограничить скорость использования самоката, но мы не ограничиваем этим законом непосредственно максимальную возможную скорость этого самоката. То есть вот он может ехать, значит, там по техническим характеристикам 30 км в час, и как бы никто не обязан его ограничивать. Но он должен ехать не больше 10 км в час. Это как-то надо зафиксировать, и как-то вот это надо, более того, составить акт, непонятно на кого, опять же, потому что, я говорю, если ему 14, даже 15 лет, не подлежит
административной ответственности. С кикшерингом-то там проще. Я вот буквально позавчера специально протестировал один из самокатов. В Уфе уже появились зоны, где 15, сама компания решила ограничить. Ориентируясь на GPS-датчики, самокат действительно не может разогнаться местами. И, кстати, даже 15 очень медленно, на мой субъективный взгляд. Я хотел уже было поставить и дальше пешком идти.
А здесь самое интересное, то, что вот я читал форумы, общался с людьми, кто как бы довольно-таки плотно пользует эти самокаты и какой-то уже имеет определенный опыт. Они очень четко говорят, что управляемость самоката как раз где-то начинается от 15, такая относительно адекватная управляемость самоката, от 15 до 20 км в час. То есть как раз вот 20 км в час ограничение, оно уже как минимум чем-то объяснимо, оно понятно. То есть если ты едешь 18-19 км в час, у тебя есть относительная управляемость самоката. Так вот, нам и надо работать. Вот я читал, Флюр Асадуллин, по-моему, у нас вот... Он же правильно абсолютно сказал, да. Он абсолютно правильные вещи говорит, что, ребята, надо работать с бизнесом, надо ему объяснять, с ним намного проще. Более того, если здесь как раз вот дожать нормативную базу и ввести на них ответственность за последствия любого ДТП, любого нарушения и всего остального, как на владельца транспортного средства.
Они сами все сделают, что
конечно,
нужно.
Конечно. Они сами отрегулируют этот механизм, этот рынок, ввести зоны, где самокаты не могут ездить, около школ, около детских садов. Это совершенно спокойно отслеживается через GPS-трекеры те же самые, где можно заблокировать движение самоката. И вот в этом направлении, и здесь еще один момент очень важный. Мы же должны понимать, что у самоката на данный момент нет определенного какого-то законодательного требования идентификации его владельца. То есть, если, вот, допустим, автомобиль, мотоцикл, что-то такое серьезное, он обязан иметь сертификат, соответствие, он обязан иметь ПТС, то есть паспорт транспортного средства, где вписывается владелец. У самоката ничего этого нету. Ты можешь совершенно спокойно, вот этот мальчик 14 лет может прийти в любой магазин, купить за 30 тысяч любой самокат, и никто это не ограничивает. К нему дается такая бумажка-справка, в которой написано, значит, 250 ватт. Uh-huh. Все. Насколько он соответствует 250 ваттам, очень большой вопрос, потому что я вот посмотрел основные самокаты, которые сейчас представлены на рынке, в том числе, значит, в кикшеринговых компаниях, они все в основном 300-350 ватт. То да. есть, по факту, это уже мопеды. И мы даже не можем, вот на сегодняшний день достаточно количества законодательных, непосредственно вот, нормативных актов, которые регулируют, что значит больше 250 ватт, это уже мопед, это должны быть права, это должен быть тот же самый уже шлем обязательно, там каска, я не знаю, какое-то средство защиты.
А мы же тогда вот упремся это... вновь в ГИБДД, которые не смогут контролировать наличие, даже если это будет принято.
Там история какая. Если мы это идем вот именно вылавливанием путем попытки вылавливания каждого отдельного самокатчика и его регулирования, это, конечно, путь в никуда, потому что у нас не хватит ни сил, ни ресурсов, ни средств. А другой вопрос, если, опять же, мы налагаем эту обязанность или ответственность на непосредственно вот, кикшеринговые компании, мы же должны понимать, вот опять же, Флюра Садулин сказал абсолютно правильно. У нас никогда не было и не будет вот самокатного развитого движения именно как частных самокатов. Угу. Основная масса – это вот именно прокат, потому что это удобно, быстро, просто и относительно недорого. Угу. И основная масса – это прокатных самокатов. Если их взять сейчас под контроль, их начинать как-то вот с ними работать и контролировать, то ситуация изменится.
Угу. Я понял,
но
да.
Мы идем почему-то вот по пути попыток, значит, ограничить скорость, значит, возраст, не понимаем, как мы будем контролировать, как мы будем наказывать. И вот это все вот такая вот законодательная инфляция, которую мы сейчас устраиваем, вот печатая новые законы при существующих старых и неработающих старых, это ведь в том числе подрывает, по большому счету, и доверие к власти, потому что если мы смотрим, что у нас Курултай вот занимается непонятно чем, обсуждает какие-то глупости, которые в итоге не будут работать, мы понимаем, что Курултай такой, может быть, не особо нужен нам.
Ну, в общем, про Курултай, да, это можно отдельно говорить. Ясно. Кстати, хотел спросить, вот в Питере чуть раньше ведь начали как раз регулирование, и вроде как договорились как раз с операторами кикшеринговых сервисов. Там как-то ситуация изменилась? Спокойнее стало?
Ситуация изменилась, спокойнее стало. Правда, конечно, будем так говорить, пример Питера не совсем удачный. Почему? Потому что, но все-таки в Питере это вводилось с помощью административно-силовых методов. Ну, то есть собрали всех, значит, этих, пришли, значит, к ним с обысками и очень популярно объяснили, что будет, если, значит, они не будут играть в общих правилах, которых даже пока нету. И все поняли, что, конечно, намного проще играть в этих правилах, ни с кем не спорить, и тогда это будет и дешевле, и безопаснее. То есть, вот как пример, если именно демократического решения этого вопроса, это, конечно, далеко не самый лучший пример. Но, с другой стороны, это действенный пример, потому что, да, вот я много хожу по Питеру, и я вижу, что, ну, как минимум, вот по Невскому, если ездят, ездят намного тише, вот этих самокатов в центре намного меньше стало, и поспокойнее.
Ну, то есть можно двигаться в позитивном направлении, но надо, скажем так, вдумчивее это делать. Так, ну что ж, в общем, по этой теме понятно. Следующий пункт нашего сегодняшнего плана – это принудительная вакцинация работников сферы услуг, куда по понятным причинам включены, конечно же, водители общественного транспорта, такси и так далее. Кстати говоря, вот до нас в федеральном эфире «Эхо» общались ведущие с таксистами и водителями, и они услышали от многих, тех, кто, по крайней мере, дозвонился, что они не будут принудительно вакцинироваться, а лучше уволиться. Вот так они реагируют на требования московских властей начать вакцинацию всеобщую с понедельника.
Здесь, ведь поймите, вот если вот просто чуть шире посмотреть на вот саму вакцинацию, и тем более я как человек, который сейчас вот сам лично с этим столкнулся, с непосредственно с ковидом очень плотно, во мне самом живет противоречивое довольно-таки чувство. То есть, вот, с одной стороны, да, я переболел довольно-таки тяжело, то есть средней тяжести, и были определенные моменты, когда вот именно Я понимал, что в отличие от того же самого, извините, поноса, я не знаю, что делать, потому что там я знаю, что мне есть, куда мне бежать и чем заниматься. То здесь я не понимал, что внутри меня происходит, и я не понимал, что будет дальше, и был определенный страх, хотя я человек довольно-таки непугливый. И с другой стороны, что я вижу? Я открываю все новости, и я понимаю, что человека заставить вакцинироваться вот невозможно никаким иным способом, кроме появления страха за свою жизнь. То есть пока у человека не появится страх за свою жизнь и понимание, что он хочет жить, он не пойдет, он обманет, он купит справку при любой попытке давления, тем более сделать это просто, проконтролировать практически невозможно. Но он не пойдет вакцинироваться. Почему? Потому что вот я сегодня смотрю новости ради интереса, беру новости Республики Башкортостан. У нас все под контролем, заболеваемость под контролем, 100 человек в сутки – это норма, которую мы уже чуть ли не 2 года, вот она у нас так вот плюс-минус. Мы проводим парады медиков, мы проводим, значит, сейчас фольклориаду, мы все проводим, мы ничего толком не ограничиваем. Но при этом, господа, ну надо вакцинироваться. И вот на фоне такой подачи я понимаю, что, в принципе-то, ну как бы, а страшного-то ничего нет. Если все происходит, все живет, все работает. Я смотрю вот новости, значит, там автобусы битком, без масок, вот просто такой ковидарий реально на колесах едет, битком люди вот висят из этого, с грустными лицами, все без масок, и на улице рядом никто не валяется, умирающий. То есть, понимаете, во мне уничтожают вот этот страх самосохранения. То есть мне объясняют, что ничего страшного нет, делают это... Я понимаю, для чего это делают. Это делают для того, чтобы показать, что мы все контролируем. Мы такие молодцы, что мы все контролируем. Мы одни из первых справились, мы все контролируем. Но если мы все контролируем, тогда не надо от людей чего-то пытаться требовать. Угу. Потому что я говорю, вот при этом, опять же, смотрите, вот очень простой пример, что касаемо транспорта. И вот, что, вот сейчас очень просто вот это как раз посмотреть с точки зрения вот вакцинации. Когда мы не можем, мы не умеем работать, объяснять населению. Идет столько противоречивой информации, что, значит, одни пишут, что вроде как бы прививки действуют, другие пишут, что не действуют, третьи пишут, что после них болеют, четвертые пишут, что через 3 месяца антитела меняются. Ну нет, я один раз совершенно случайно попал на один форум, где общался очень хороший, чувствуется грамотный специалист, врач, который очень четко объяснил все. И я слушал его с огромным... читал и слушал с огромным удовольствием, и он сделал намного больше, один вот этот человек, чем все вот эти вот призывы меня прививаться с средств массовой информации, противоречивые абсолютно. То есть у нас нет нормального вот попытки объяснить населению, что, ребята, да, это на самом деле надо, это полезно. Все то, что вот там вот говорят там люди, которые имеют к этому отношение, не имеют, это не просто глупость, а это глупость потому что. И дальше идет объяснение, почему это глупость. Тогда люди, опять же, возвращаясь к страху за свою жизнь, за свое здоровье, к пониманию, что не все так хорошо, как... Я вам больше скажу. Вот смотрите, один в прямом эфире, как бы это вот ни звучало грустно, может быть, и не совсем корректно это, но вот одна смерть в прямом эфире человека, задыхающегося от ковида, сделает для прививок, для вот вакцинации, для популяризации вакцинации в 1000 раз больше, чем все вот эти сейчас сегодняшние заявления. Потому что люди сейчас уже, я говорю еще раз, я общаюсь сам с людьми, я сам вот до того, как не переболел, причем второй раз, я тоже к этому уже начал относиться так, потому что я смотрю, чемпионат мира к футболу идет, но люди сидят без масок, в автобусах ездят без масок, и все спокойно живут. То есть страх, он уходит, хотя при этом с другой стороны, страх перед прививкой во мне вот как бы впитывают, потому что говорят, что они... Еще один момент интересный. Вот смотрите, чтобы как вот, когда мы обсуждали с одним товарищем, значит, что вот таксисты, значит, пойдут и купят прививки, чтобы работать. Сделать это очень просто и проконтролировать невозможно, что бы ни говорили. Угу. Есть мобильный пункт вакцинации. Сидит там девочка, медсестра. Вот приходит к ней вечером какой-то знакомый, говорит, Маша, вот отметь 10 человек, что ты вакцинировала, вот тебе паспорта, а прививку вон там вылей в ведро. Все, как-то это проконтролировать, как-то доказать, что этих людей не привили, невозможно. Она данные подала в общую базу, дальше сформировался QR-код и все остальное.
Госуслуги, все чин по чину. Угу.
А дальше-то что происходит? Дальше эти люди с этими якобы прививками где-то заболевают коронавирусом, и статистику они уже идут как люди, заболевшие после прививки. То есть, по факту, по большому счету, это вот лишает, опять же, доверия к самой прививке. Потому что, ну, вот 10 человек купили, из этих 10, 8 человек заболело. И в результате в статистике что идет? Что 8 привитых после прививки заболели.
Ну да. И так, выход получается какой? Говорить правду, да, начиная с цифр статистики?
Говорить правду, реально показывать, что происходит, реально показывать, как это тяжело, как это страшно, как это, в принципе, чем-то может закончиться. Не надо делать из себя вот таких героев, победивших, значит, эту инфекцию. Мы ее не победили. Либо если мы победили, зачем тогда мы вакцинируемся? Либо мы не победили. Мы не победили, и у нас еще, в принципе, очень довольно-таки проблемные впереди дни и месяцы, и не один год вполне возможно. При этом, смотрите, вот опять же, если мы возвращаемся к таксистам, я тоже уверен на 90%, что вот основная их часть, она не пойдет вакцинироваться. Если вопрос касается Москвы, то там, да, скорее всего, просто сейчас будут уходить, будут повышаться цены, а в регионах, скорее всего, на это закроют глаза. Mm-hmm. Потому что все понимают, что сейчас, если, значит, вот еще мы такси поставим, еще и такси у нас не будет ездить, у нас вообще тогда коллапс начнется.
А ведь не только такси. И речь еще о водителях автобусов тех же самых. Там ведь тоже наверняка народ тот же самый, суровый, условно говоря, который не готов поверить.
Здесь тоже вот очень интересный такой момент. Я много как бы общаюсь и с автобусниками, и не только уфимскими, и с парками других регионов. Знаете, вот, но как ни странно, вот такой повальной заболеваемости среди водителей автобусов нету. Я не знаю, с чем это связано. По идее, по логике, это люди, которые, да, находятся в самом, ну, грубо говоря, центре. И понятно, что в некоторых автобусах, да, они физически отделены, вот, допустим, в новых больших автобусах они физически отделены от основной части пассажиров, то есть они с ним вообще никак не контактируют. Но даже пазики, конечно, есть случаи заболеваний, конечно, есть и тяжелые, но вот в среднем по общению с ними, при отсутствии на другой статистики, я не могу сказать, что они критично в разы выше, чем среди других остальных занятых сфер деятельности. А здесь же мы опять должны понимать, что вот существует определенный парк, 50 водителей. Они понимают, что эти 50 водителей, 5 переболело за всю историю. И всем остальным приходят и говорят, что, ребята, надо вакцинироваться. И все понимают, что это надо вакцинироваться не потому, что, значит, как бы какая-то безопасность, а потому что идет сверху разнарядка. Сверху надо поставить галочку. Галочку, пожалуйста, ребята, вот у нас справка. Сколько она там стоит сейчас? Вот разные цены есть от 5 тысяч, 10 тысяч, есть там вообще-то 20 пока. Но я думаю, чем больше сейчас будет спрос, тем будет больше предложений, и цены упадут. Все, и проконтролировать эту справку невозможно. В итоге мы получаем людей со справками, которые как бы катаются, болеют, создают свою альтернативную статистику заболеваний после вакцинации и совсем не гарантируют пассажирам. Вот смотрите, с самого начала ведь было очень четкое понимание, что в автобусы надо срочно разгружать. Надо делать какую-то дистанцию соблюдать. Но мы ушли в бизнес, мы начали получать, пытаться требовать дополнительной прибыли от этих автобусов и как в итоге их набивать больше пассажирами. Вот посмотрите сейчас в Уфе, я последнее время, если раньше я как-то вот, ну, часто сталкивался, встречался с какими-то жалобами на это, сейчас, ну, я каждый день вижу перегруженные автобусы, битком. Периодически у нас просыпается Минтранс, либо, значит, еще кто-то проводит какой-то рейд, кого-то образцово-показательно наказывают, и дальше все как было.
Ну да.
Вот.
Олег,
нужно... Да.
Мы сейчас прервемся, и как раз и тему Минтранса в том числе продолжим уже после перерыва на новости. Через 4-5 минут транспортный час на Эхе. Мы продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир транспортного часа на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Также у нас работает трансляция в Ютубе, где есть чат, а также номер СМС, WhatsApp и Telegram плюс 7-927-304-1051. Ну что, вот мы говорили про вакцинацию, в том числе обязательную для сотрудников сферы обслуживания в лице водителей автобусов и такси. Если есть что добавить, давайте эту тему, значит, продолжим, либо уже перейдем к следующему вопросу.
Ну, как бы особо добавить, в принципе, нечего. Я просто... Есть определенные опасения, что вот именно с таким подходом, с которым мы как бы к этому идем, то толку от этого никакого не будет. То есть мы получим определенный всплеск каких-то левых справок и всего остального. При том, что само вот уровень вакцинации как-то безопасности ничего не повысится.
И... Да, да. И еще это будет как снежный ком нарастать, да? То есть при липовой вакцинации, при наличии купленных справок мы получим рост заболеваемости среди, так скажем, привитых людей. И, соответственно, те, кто еще не успел этого сделать, видя плохую статистику, будут опять же против.
Собственно, о чем-то я и говорил в самом начале, то, что мы сами себе портим статистику вот с помощью таких вот подходов, требований и желаний. Что в Башкирии, насколько я знаю, как бы пока, как минимум, не планируется это, и для Башкирии вполне возможно это какой-то плюс. Но, опять же, вопрос в том, что есть агрегаторы, которые могут ввести вот с точки зрения такси, как минимум, если с автобусниками это другая история, то с точки зрения такси они могут ввести эти требования, могут ввести повсеместно по всей России ввести, не только в Москве сейчас обкатав. Ну, и тогда мы получим то, что у нас такси кончится, в принципе.
Угу. Понятно. Остаемся, в принципе, на этой ноте. Вопрос, как говорится, риторический. Будем следить. К теме кадровых решений в нашей республике. Значит, во-первых, появился у нас новый министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Болушев. Прежде чем мы тему эту обсудим, прочитаю сообщение в чате Ютуба. Пишет нам Залия, что предлагает назначить Арефьева министром транспорта и дорожной отрасли.
Не дай бог.
Но мы сейчас обсуждаем не Олега нашего уважаемого, а другого человека по имени, как я уже сказал, Александр Болушев. Принято такие кадровые решения, которые... долго не принималось. Мы не раз об этом в эфирах говорили, почему и как. Что вы скажете вот сейчас по поводу этого решения? Ожидаемо ли оно было хотя бы для начала?
Ну, как минимум, неожидаемо точно, абсолютно. То есть это человек, которого лично я рассматривал вообще в самую последнюю очередь. Более того, я его не рассматривал вообще. Я о нем не слышал ничего до этого. Угу. И вполне возможно, это прекрасный специалист и бизнесмен, и все остальное. Но данное назначение показывает лишний раз, что мы еще дальше и дальше от транспорта уходим в другую сторону.
В сторону дорожного строительства, я так понимаю. Потому что он дорожник, как минимум, да? Занимался этим много лет.
Ну, как минимум дорожник. И вот все остальное. Я же говорил уже, то, что для того, чтобы мы сейчас сдвинулись с мертвой точки... У нас должен появиться человек с ресурсами, с возможностями, к которому прислушиваются, которого как минимум уважают и наверху, и слышат снизу, и готовы с ним диалог вести. Потому что в противном случае мы сейчас вот в таком клубке уже вот находимся. Я вам расскажу простой пример. Просто я вспомнил совершенно случайно, недавно в диалоге с одним товарищем, который работает в Башавтотрансе. Фамилию его называть не буду, но... Человек, который имеет определенные, будем так говорить, и знания, и понимание происходящего. Я вам расскажу простой пример. Как это было не так давно, года два, по-моему, назад. Когда город попытался показать свою власть и как-то, да, реально начинать менять какую-то ситуацию в городе вот с перевозчиками. Есть у нас такой перевозчик Батыров, всем известный. И, грубо говоря, какие-то пошли вот в том числе в его сторону движения, которые не понравились ему, не понравились Гельмутдинову. После этого все автобусы Башавтотранса начали просто тупо закрывать на штрафстоянке. И вы, наверное, помните эти новости, что вот, значит, закрыли несколько автобусов Башавтотранса на штрафстоянку, еще что-то. Естественно, город, поняв, что для него это тупиковый вариант, он просто отступил. Он сказал, что хорошо, ребята, делайте, что хотите, мы просто уже не лезем. И вот этот клубок, вот он же сложился не первый день. И сейчас для того, чтобы его реально разрубить, для того, чтобы реально что-то изменить, нужен человек с очень большим весом, понимающим в этой отрасли, во всем остальном. В противном случае мы будем так дальше имитировать вот эту транспортную реформу. Даже уже не имитируем, потому что, я говорю... Когда я смотрю новости всех вот центральных структур наших, которые имеют отношение к транспорту, про транспорт ни слова. Вот вообще ни слова про транспорт, про общественный. Вот такое ощущение, что мы, в принципе, уже смирились с этим. При этом, как бы вот одна из последних новостей, опять же, это то, что, значит, непосредственно Ради Фаридович подписал, значит, в Москве на ПМФе соглашение с ВЭБом о том, что, значит, они будут развивать как бы у нас единого оператора и структурировать нашу транспортную систему. Вот здесь, с одной стороны, я двумя руками за. Я всегда давно говорил, что надо общаться с теми людьми, которые реально что-то понимают в этом, которые реально что-то могут сделать и предложить. Вопрос, а общаться с точки зрения кого? То есть вы же поймите одну простую вещь, то что для веба это определенный тоже бизнес, и веб не спит и не думает, как бы сделать для Башкирии хорошо. Со стороны Башкирии должно быть четко сформулировано их желание и понимание, что хорошо, а веб уже скажет, как это сделать.
Сколько это будет стоить, добавит
да,
еще.
Да, сколько это будет стоить и как это сделать. А мы приходим и говорим, ребят, мы вообще ничего не умеем, мы сами вообще ничего не знаем, мы занимаемся только дорогами, мы занимаемся только этими. Вот это у нас в банкротстве, это у нас разваливается, сделайте нам что-нибудь. И вот это что-нибудь, мы и получим что-нибудь. В итоге, то есть когда мы, вот с нашей стороны нет, опять же, либо человека, либо структуры, который будет вести диалог с тем же самым вебом, который будет отстаивать свои интересы и как бы лоббировать интересы города в построении этой новой транспортной системы. О чем единый оператор, он у нас есть. Причем там вот у нас как бы руководитель, молодой парень, он вполне адекватный, это центр организации перевозок. Я общался с ним, он реально адекватный молодой человек. Проблема только в том, что у него нет ни полномочий, ни ресурсов, ни рычагов что-то изменить. Он может куда-то делегировать наверх свои какие-то мысли, которые там наверху теряются, тонут и пропадают. Возвращаемся к господину Баширову. Вот как бы это ни смешно звучало, это был единственный последний оплот, который к транспорту имел какое-то определенное отношение.
Давайте скажем, что речь о Ренате Баширове, заместителе руководителя администрации главы республики, который пока формально в отпуске, но все пророчат, что он уходит в отставку.
Да, и это по факту, это единственный человек, который, да, имел определенный вес. И я не говорю, что он там мог, либо хотел, либо еще что-то, потому что вот, ну, с той стороны тоже не особо много как бы действий и шагов мы увидели. Но, как минимум, у него был определенный вес, с помощью которого он мог что-то решить, если бы в результате это желание появилось. А сейчас у этого человека в Башкирии нет вообще. То есть сейчас, на данный момент, в Башкирии вообще нет ни одного человека, который, а, понимал бы что-то в транспорте. Я не имею в виду, есть люди, конечно, есть такие люди, и я с ними общаюсь.
Мы имеем в виду людей, которые принимают решения, близки к телу, так скажем.
Я имею в виду людей, которых бы услышали наверху, которые могли бы донести тому же самому Радио Фаридовичу, что мы из Техаса никуда не уезжали. То есть вот он, Техас, весь во всем, во всей своей красоте. И более того, мы сейчас же вот опять, мы вот этот запал, который был в начале про транспортную реформу, победу на Техас, он уже кончился. И мы как бы и деньги уже основные ресурсы израсходовали на покупку автобусов, и как бы уже вот, и желание, и возможность, мы уже не бежим в сторону транспортной реформы, как было в самом начале, уже вяло идем.
Пока идем, а скоро вообще остановимся. Так? Так,
ну, по большому-то счету, у меня такое ощущение, что мы уже остановились. Потому что вот, ну, веб, значит, Синара, все остальные, это такие вот далеко идущие планы, при том, что у нас существует проблема сегодня. Вот возвращаемся к первой части, когда мы обсуждали. Недавно вот Баш ДТП, видео с остановки автобусов, я не помню, в 8 или 9 часов вечера, автобус битком. Причем он до такой степени битком, я в советские времена так не видел, чтобы люди висели вот из дверей. Это во время, когда мы говорим про пандемию, когда мы говорим о том, что нам надо вакцинироваться, чтобы остановить распространение этой болезни. И вот на фоне всего этого я понимаю, что сегодняшний день, вот мы как бы не понимаем, куда мы идем, что мы идем, и мы стараемся просто об этом замолчать. Вот что должно произойти, кто должен прийти, кто должен в конце концов, в принципе, просто взять и начать курировать отрасль, что мы же должны понимать, что хотя вот Данил Рыбалко, вот Муэт у нас как бы находится в состоянии банкротства, да, я вот с ним общаюсь, и я понимаю, что этот человек реально что-то пытается сделать. Он реально пытается вот систему как-то изменить, сохранить, что-то приумножить, что-то сделать. Но он везде тоже натыкается вот на все вот эти вот обещания, планы и все остальное. И вот на данный момент они как бы уже даже подготовили уведомление об увольнении всех работников. То есть они понимают, что это не исключенный вариант. То есть да, они будут биться, они будут стараться, они будут что-то делать. но как минимум они этот вариант уже допускают. То есть на данный момент они подготовили уведомление об увольнении всего персонала.
То есть в один, в кавычках, прекрасный день электротранспорт весь может встать, потому что некому будет работать.
Естественно, некому будет работать, не на что его будет ремонтировать, некому будет обслуживать. И опять же, с них как бы вот сейчас требуют, их пытаются услышать в городе, да, вот и Греков приехал, послушал, и абсолютно вот со стороны людей, присутствующих на этом мероприятии, услышал хорошие такие в отношении него выражение, что да, человек попытался разобраться, еще что-то. Но этого-то мало, потому что вот мы не понимаем, возвращаемся к этому, мы не понимаем, что мы не сможем отдельный электротранспорт восстановить, мы не сможем отдельно автобусы. Мы сможем только в концепции развития транспортной отрасли. Вот что-то сделать, исходя из общей концепции, понимания, куда мы идем. Этого понимания нет сейчас. Министр транспорта, дорожник, вполне возможно, хороший человек. Я его не знаю лично, я ни разу не общался, ничего о нем не знаю. Вот не могу сказать ничего плохого. Но то, что он не имеет вообще никакого отношения к транспорту, это однозначно. А Баширов, вот опять же, как бы мы к нему не относились, что бы мы ни говорили, но его тоже теперь нет. А это человек, который курировал напрямую Башавтотранс и, в принципе, всю транспортную отрасль. Башавтотранс сам, ну, Саймиев, простите, но это не тот человек, который сможет Башавтотранс куда-то вывести. Вот опять же, вот не обсуждая его персонально как личность за глаза, но вот как профессионал, это не тот человек, который сможет наладить работу Башавтотранс. ВЭП прийти спасет, когда спасет? Мы доживем до этого времени или не доживем? Вот еще есть вопрос. Вот смотрите, при этом мы столько раз с вами разговаривали о том, что существует максимальное количество мер поддержек. На федеральном уровне они с каждым днем увеличиваются. То есть на федеральном уровне понимают, что с транспортом не только в Уфе, в регионах вообще все плохо. Есть огромное количество проблем, которые надо решать. И да, наращиваются эти меры. Сейчас вот буквально июнь. Было распределение 4 с лишним, почти 5 миллиардов, значит, в рамках, это даже не безопасной качественной дороги, а в рамках «Чистый город». Угу. То есть это отдельная программа, распределяет 4 миллиарда на, значит, приобретение электротранспорта, на обновление трамваев, троллейбусов. Как Казань, естественно, там. Казань в этой программе, еще ряд Йошкар-Олы, по-моему, там, ну, я не помню сейчас, вот не буду обманывать. Уфы там нету. Мы даже не заявлялись. Мы ждем, пока придет, значит, ВЭП, все нам решит, пробьет для нас финансирование, значит, все вопросы за нас решит, построит нам модель, а мы просто скажем, да, хорошо, прекрасно, мы на нее согласны.
Я просто напомню, что ровно год назад задавал я вопрос тогда еще Алану Марзаеву, а вот почему мы не заявляемся на какую-то из программ по автобусам? Он тогда сказал, вот мы не успели, у нас тут не все было оформлено, на следующий год мы заявимся. Получается, время проходит, и ничего не изменилось.
Мы и на автобусы, опять же, уже сейчас опять не успеваем заявиться, потому что, в принципе, вот насколько я знаю, в августе уже заканчивается прием заявок. А у нас документы транспортного планирования, мы судимся по документам транспортного планирования с УФАСом. И дай бог, где-то если мы сейчас в июне, в июле даже закончим эту судебную тяжбу, которая однозначно будет не в нашу пользу, потому что я смотрел и предписания, и документы, то нам для этого нужны новые документы транспортного планирования. Для этого кто-то их должен разработать, кто-то их должен создать, кто-то должен их представить, сформулировать в пакет документов и отвезти вот в тот же самый ВЭП или в Минтранс или в Росдорнии. Этим никто не занимается. Поэтому я говорю, вот насчет транспорта уже, честно говоря, к сожалению, к великому уже в основном, вот просто как бы, вот, кроме как с печалью, даже говорить тяжело. И перспектив, лично я вот, хочу очень увидеть, я очень хочу, чтобы в нашем городе реально хотя бы что-то сдвинулось с мертвой точки, началось какое-то развитие. Я не вижу.
Но мы ведь и проект свой запускали как раз-таки в надежде, что так или иначе мы будем иногда, наверное, констатировать какие-то позитивные сдвиги. И до сих пор в наших таких пессимистичных умозаключениях звучали нотки оптимизма. А как-то сегодня мне даже добавить нечего.
Но я еще раз говорю, пока у нас не появится один человек, либо это какая-то будет структура, либо один человек, либо структура, которую человек возглавляет, который, да, понимает в транспорте, который, да, имеет реальное желание что-то изменить, и самое главное, имеет для этого возможности. То есть этот человек вхож в высшие кабинеты, где он может что-то доказать, донести, объяснить, пускай это будет, может быть, не совсем лицеприятные отчеты такие. У нас же как? У нас очень любят хорошо отчитываться, что вот мы заключили договор, ура, мы купили автобус, ура, мы сделали то, ура. Но единственное, что такого вот негативного проскакивает, это то, что периодически ради Фарич вспоминает, что мы пазики-то никак убрать не можем. И до следующего года. А вы посмотрите, есть еще один момент. Уже не совсем общественный транспорт, аварийность. Мы же по прошлому месяцу по аварийности провалили все показатели. Вот я сейчас жду свежих данных из ГИБДД. Но, как минимум, даже по самым скромным отчетам, мы по отношению к прошлому году мы перешагнули все. То есть, опять, не только мы, и другие регионы тоже, может быть, не сильно отличаются в лучшую сторону. Но, опять же, про камеры мы сколько говорили, считая, что камеры нас спасут, мы сейчас установим, все начнут нормально ездить. С камерами тоже все затихло. С организацией движения все затихло. Комсомольскую обещают открыть, но вот что-то мне подсказывает, что это опять мы как минимум до осени Комсомольскую не увидим.
Ну, Комсомольскую там ноябрь вроде как, осень и есть. У них даже заявлено, до зимы можем не увидеть.
В этом году, боюсь, не увидим. Но будем надеяться.
Будем надеяться. Как всегда, с ноткой надежды мы заканчиваем наш эфир. Услышимся с вами в следующую пятницу. Это был «Транспортный час» на «Эхе Москвы» в Уфе с Олегом Арефьевым и Русланом Валиевым. Всем хороших выходных и до свидания.